Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. И сегодня с особым мнением журналист и политик Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Максим Леонардович, с вами как с журналистом левых взглядов. Вот хотелось бы обсудить одно такое высказывание Владимира Борисовича Пастухова. Он анализирует ситуацию с терактом, чудовищным терактом, который произошел в Крокусе. Вот следующая мысль. Написал в своем телеграм-канале, что, мол, в поисках причин все забыли о важном. Это не ФСБ просмотрел конкретную террористическую сеть, а Кремль проглядел гигантскую политическую угрозу своей политикой, создавая целый класс общества, прекрят, который является естественным носителем и благоприятной средой для вируса терроризма в силу своего особого, униженного, фактически рабского положения. И прекарий – это пролетарий нашего времени, но речь идет, конечно, прежде всего о мигрантах, о курьерах, о таксистах, о строителях, да, о которых вы тоже часто говорите. И вот полагает Владимир Борисович, что думают, Крокус – это не эксцесс, а только первая ласточка, и мы на пороге нового сезона террора в России. А что Кремль решил игнорировать реальную угрозу и списать все на удобных врагов, лишь усугубить ситуацию. Вот как вы можете прокомментировать это высказывание? Согласны с тем, что вот эти люди, которые бесправны, незащищенные, они как раз могут стать хорошей почвой для того, чтобы проникнуться вот этими радикальными исламскими идеями?
Я вообще не считаю, что социальное угнетение является причиной для терроризма. Мы знаем неплохо историю террористов, и большинство террористов известно происходили из достаточно обеспеченных слоев общества. Будь то немецкие леворадикальные террористы типа Ульрики Майнхоф или Гудрун Энслин, которые происходили из очень таких известных интеллигентных немецких кругов, и Энслин, и Майнхоф заканчивали факультеты лютеранского богословия во Франкфурте, по-моему. И, в общем, их предки были сподвижниками Мартина Лютера. Итальянские красные бригады – то же самое. Там, собственно, рабочих и пролетариев угнетенных практически не было. Взять Латинскую Америку – ну, хорошо, ладно, Фидель и Че Гевара, они для меня не террористы, но все равно Фидель учился в школе иезуитов. Ленин был дворянином. Даже возьмите историю русского терроризма, эсеры там, или анархисты до революции. Кропоткин – князь, Бакунин – дворянин, а Азеф из богатой еврейской семьи.
Но вы Бакунина не считаете террористом, я надеюсь?
Бакунина, ну, я не считаю его террористом, безусловно, но призывал он к топору и призывал он к массовым, как говорится, расправам и поджогам помещичьих усадеб. Поэтому давайте сейчас не будем углубляться в теорию, давайте обсудим мысль Пастухова. Она, мне кажется, ложной. Она, мне кажется, ложной, потому что шаг от социальной борьбы, от протеста к террору совершают далеко не все люди. И это как бы должен быть определенный психологический склад личности, чтобы человек решил вот так вот взять автомат, пойти и начать расстреливать ни в чем не повинных людей. К политической борьбе это не имеет никакого отношения. Пастухов рассуждает на эту тему как человек, который вообще не понимает, что такое политическая борьба и какие мотивации бывают у политической борьбы. Терроризм, как правило, и это исследователи терроризма много раз доказывали, начиная от Альбера Камю с его «Человеком бунтующим» и кончая скрытыми апологетами терроризма, такими как Жан-Поль Сартр или Жан Бодрияр, которые фактически Бодрияр сказал там про 11 сентября, они сделали то, о чем мы только мечтали. Вот большинство даже террористов у запрещенного в России исламского государства, тех, кто его основывал, это далеко не выходцы из угнетенных слоев, опять-таки скажу. Там у них на территории Даэш были там всякие богатые диск-жокеи из Берлина, диджеи какие-то... Из Европы туда вообще бежали выходцы из семей среднего класса или даже выше, чем среднего. Усама бен Ладен, наверное, один из самых известных террористов в истории, Да вы посмотрите просто, вот если вы ездите по Ближнему Востоку, там везде крупно написано «Бен Ладен». Но это не пропаганда терроризма, а это название компании, которой владела его семья с оборотами в миллиардов долларов. И Усама Бен Ладен был из очень богатой саудовской семьи, как и некоторые его как и многие его сподвижники, собственно говоря, тоже были не из угнетенных. Поэтому я думаю, что мысль Пастухова – это очень большое допущение, очень широкое обобщение, и в целом она вряд ли имеет под собой какие-либо серьезные основания. Но, с другой стороны, в чем нельзя не согласиться, что в современном обществе, где, собственно говоря, социальные институты, в том числе и политические, и оппозиционные, разрушены и уничтожаются властью, на первое место выходят экзистенциально-психологические факторы, которые подвигают людей к жестоким поступкам. И русская литература дает пример такого поступка в лице героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова, который не был членом никакой партии, который был, напомню, из обедневших дворян, был студентом, то есть вполне образованным человеком, даже трактат написал о сверхчеловеке, восхищался Бонапартом и жалел лошадей. Однако пошел у себя проверить, тварь ли он дрожащий или право имеет, то есть экзистенциально-психологический мотив, да, и заодно оправдывая свой поступок тем, что насекомое надо стереть с лица земли. Попутно пришлось еще беременную сестру Алены Ивановны Елизавету зарубить, в лоб ей, значит, дать топором. Ну, Достоевский приводит его в конце романа к раскаянию благодаря умному и терпеливому Порфирию Петровичу, который не подключал ему электроды к яйцам и, в общем, не отрезал ухо Родиону Романовичу, а просто вывел его на духовное раскаяние и на то самое. Но мотив-то его действий не политический, мотив-то его действий психологический. И большинство террористов в современном мире, как это Бодрияр прекрасно тоже описывал в «Смерти в символическом обмене», действуют не в политическом пространстве вот этих вот таких умозрительных конструкций, понимаете, угнетен, значит, ты материал для терроризма, а действуют из совсем других соображений, и для них скорее вот это вот тварь или дрожащие или право имеют, а вот это вот ощущение реальности собственного бытия в контексте внутренней решимости на насилие имеет, мне кажется, гораздо большую мотивацию, чем социально-классовые какие-то причины. А то, что в России рынок трудовых мигрантов находится в совершенно чудовищном положении, я не знаю, там кто-то угнетен, кто-то не угнетен, совершенно разные бывают люди. Знаете, были бы так сильно угнетены, так не ехали бы, наверное, в нашу страну тоже зарабатывать. Я знаю людей, которые зарабатывают, ну, неплохие деньги, и по российским меркам тоже. Вот у меня есть знакомые россияне, которые получают меньше, чем трудовые мигранты, таджики, узбеки, которые работают, и работают много на разных работах. Есть вполне квалифицированные трудовые мигранты, которые работают в сфере сервиса, там, в сфере образовательном даже, как это ни странно кому-то покажется. Поэтому, еще раз, тут обобщения не должны быть. Но то, что рынок трудовой силы в России не урегулирован, то, что в России завозится для того, чтобы МВД получало деньги за регистрацию патентов, неконтролируемо огромная масса людей из расчета. Чем больше миллионов, тем больше патентов купит. Чем больше купит патентов, тем больше денег заработает МВД, который занимается этой регистрацией. А то, что в России формируется... Нет организованного государством и контролируемого ни государством, ни рыночными институтами какого-то вообще пространства трудовой силы. А он просто стихийно. Стихийно формируется гетто, стихийно формируются такие субкультурные этнические пространства. Это правда, да. Но я не считаю, что там везде есть прямо угнетение. Там есть и криминал достаточно серьезный. Есть и абсолютно асоциальные, поверьте, пространства, которые не объяснить только там социальным каким-то гнетом или еще чем-то. Поэтому я причинно-следственной связи между тяжелым положением курьеров, которые, причем зарабатывают, если работают, достаточно серьезные деньги, больше, чем, Женя, чем вы зарабатываете, поверьте, и терроризмом не вижу ни малейших. Я считаю, что эти выродки, если это на самом деле они, пытки, которые к ним применяли, на мой взгляд, делают их признание, ну, как говорится, малозначимыми, и надеюсь, что появятся разумные следователи, которые будут их разумно допрашивать, а не с помощью буквально рекламируемой машинки для пыток электротоком, которая просто, я наблюдаю, в некоторых патриотических каналах, или это отрезанное ухо, это просто настолько, ну ладно, там жестокость, не жестокость, война – это война, там на войне всякое бывает. Но я знаю людей, у меня есть там друзья, которые служили или служат в специальных подразделениях, где, к сожалению, иногда приходится в случае там какой-то особой ситуации проводить экспресс-методы допроса, чтобы выяснить там, а не заминировано ли там здание, а нет ли там еще каких-то там других групп, там и так далее, и так далее, и так далее. Но люди, во-первых, этим, а, не бахвалятся, б, никогда видео с этим не будут выкладывать
намеренно причем.
И в, да, в общем, не очень любят об этом разговаривать, скажу вам откровенно, и не очень любят этим гордиться. А вот то, что мы наблюдаем, это скорее имеет отношение к пригожинским фортеплясам, который любил трупы выложить в ряд, на фоне трупов российских, между прочим, граждан, бойцов, встать и начать поливать там херами начальника генерального штаба и министра обороны. Понимаете, готовя почву для своего мятежа и для преступных террористических действий, которые привели к тому, ну и которым дал оценку, собственно говоря, президент Российской Федерации. Поэтому я считаю, что вот это культивирование сейчас насилия, отрезанные уши, да, опять-таки я вспоминаю, как эту сцену с вагнеровцами, которые там в Сирии привязали вниз головой какого-то вроде игиловца или не игиловца и гордились тем, что там забивали его просто в мясо, били. Мне кажется, если такие люди становятся героями, которые способны публично демонстрировать пытки, то ничего хорошего наше государство не ждет. И это тенденция гораздо, может быть, более опасная, чем терроризм, потому что внешним терроризмом справиться-то можно. У нас хватает из специалистов службы безопасности, там, и ФСБ, там, и ГУ, ГШ, РФ, и, в общем, там, и аналитиков в управлении по борьбе с бандитизмом, с организованной преступностью. В общем, вполне хватает квалифицированных людей, профессиональных силовиков, оперативников, логистов, аналитиков, которые могут справиться там, с террористами, выявить их ячейки. Причем эти люди разных национальностей. Среди них есть как русские, так и таджики, граждане России, там, узбеки, граждане России, мусульмане, кавказцы, татары, которые исполняют свой долг по защите государства и общества. И с терроризмом можно справиться. А вот как справиться с тем, что жестокость возводится садизм и смакование пыток возводится чуть ли не в какую-то доблесть теми, кто претендует на отношение к силовым структурам, к структурам, которые должны бы защищать закон и порядок. Еще раз говорю, я понимаю, что бывают эксклюзивные ситуации, экспресс-допросы, но я никогда не видел, чтобы сотрудники сил специальных операций или других каких-то подразделений ФСБ или там МВД бахвалились этим и вот так вот выкладывали в сеть. А вагнеровцы это делали, пригожинцы это делали. Чем это кончилось для Пригожина, Уткина и ему подобных, вся страна видела, да и весь мир.
Да, ну вот Алексей Ф., зритель «Живого гвоздя», спрашивает, показательная жестокость к задержанным какие цели преследует? На кого, направлена в первую очередь? Вот это же специально пустили в сеть?
Ну, я не могу понять, на кого это направлено. Террористов это не запугивает, наоборот, дает им мотивацию для новых терактов. Ну, дают просто мотивацию.
Да, абсолютно.
Ах, вот вы так, говорят террористы. И уже есть такое заявление, по крайней мере, оно опубликовано, значит, там где-то в Афганистане какие-то, ну, или они говорят, в социальной сети, может, они в Нью-Йорке сидят, или в Тель-Авиве, или в Лондоне, или где-то еще, те, кто это опубликовал. Но оно опубликовано. То есть вот это вот порождает, понимаете?
Да.
Я допускаю, что с целью выявления информации о возможном подготовке теракта у спецподразделений, как правило, бывает ситуация необходимости экспресс-допроса, который подразумевает в себя физическое, психологическое давление. Потому что это ситуация войны. Я это допускаю. Но еще раз, но такие вещи обычно бывают в закрытых докладах руководству по инстанции. Они выкладываются в сеть для всеобщего обозрения. Это какая-то абсолютно дегуманизация общества и абсолютное презрение к закону.
Да.
Которое, на мой взгляд, просто угрожает безопасности всех граждан без исключения. Сегодня вот этим, понимаете, а завтра кому угодно.
И нож еще на аукцион выставят обязательно.
Да, поди ты не признайся, когда тебе электроды там, понимаете, в пах суют. Кто угодно признается. Самый тренированный, растренированный каратист и боец спецназа, если ему так электроды подключить, тоже признается, что он член ИГИЛ, поверьте.
Да. Максим Леонардович, вы сказали, да, спасибо за эту ремарку, о том, что предотвратить теракты возможно, у нас спецслужбы есть, они работают, но тем не менее этот теракт не удалось предотвратить, и у многих зрителей возникает вопрос, не был ли это провал спецслужб и МВД, которые долго ехали, не смогли вовремя спасти, по крайней мере, эвакуировать жителей. Во-первых, не смогли, предотвратить в принципе этот теракт, задержать накануне, когда 7 числа, вот уже говорят, что один из террористов был в Крокус-Сити-Холле, и он отметился на фотографии на одной, то есть известно.
Давайте включим логику. Террорист опознали уже после совершения теракта, что он там был. Информация, на которую сейчас любят ссылаться либеральные наши оппоненты, что якобы американцы предупреждали. Американцы предупреждали, как я понимаю, в совершенно общих чертах. Готовится нечто такое, что, как говорится, будет крайне неприятно. Рекомендуем всем гражданам США не ходить на культурные мероприятия. Сняли с себя ответственность, потому что если бы там пострадали американцы, то они потом предъявили бы иск к американскому правительству, и американское правительство должно было бы оплатить им там страховку или какие-то еще сделать выплаты. Там же все считаются, все деньги. Не всякий теракт можно предотвратить.
Да, и во всех странах не могут его предотвратить.
Предотвратить можно способы предотвращения терактов. Есть только, собственно говоря, предотвращение есть, наверное, только один – это оперативная работа, то есть внедрение под прикрытием в террористические организации сотрудников спецслужб. Другого просто нет способа – получить информацию о подготовке теракта. Но, возможно, никакого ИГИЛ Хорасан в том виде, как его пытаются себе представить, как сидящих в пещере каких-то там людей, не существует. Возможно, и судя по тому, что эти рассказали, скорее всего, террористы, потому что их там одежда совпадает. Я думаю, их личности там установят, а они, не они это, занимались этой буйней в Крокусе. Даже если это они, то я еще раз говорю, то публикация видео с их пытками, на мой взгляд, работает против следствия и против правосудия, а не в его пользу. Потому что, по крайней мере, их признание теперь уже, если в России еще хоть как-то уголовно-процессуальный кодекс действует, то эти признания, полученные под официальными просто пытками зарегистрированными, любой суд может считать недействительными и ничтожными. И такие дела, как правило, возвращаются на доследование. И следователи начинают по новой там вести допросы, исследования там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, и нельзя было никого внедрить никуда. Потому что, видите, они как там по тем обрывкам, которые мы знаем, во-первых, они не так давно познакомились друг с другом. То есть это не была устойчивая ячейка. Во-вторых, по тем обрывкам, которые сами эти люди там дрожащие произносили, плохо говорящие
пароль.
Неважно, там, под пытками, не под пытками, но, возможно, это правда. Да? Еще раз говорю, оперативная информация могла быть получена. Я не против того, чтобы ее получали во время войны. Война – это жестокое дело. У нас вот как говорится, каждый день погибают сотни людей на линии фронта. Да. Поверьте, вот я тут недавно смотрел видео, как там беспилотники разрывали на части людей, да. То с одной, то с другой стороны, понимаете. Ну и еще под музыку накладывают, смакуют эти убийства, приближает беспилотник там крупным планом лицо человека умирающего, которому ноги оторвали или там живот разорвало взрывом, как агонию смакуют, чтобы, значит, запугать противника. Там они нас, мы их, там и так далее. Ну, в общем, война – это жестокая вещь. Но демонстрации просто вот этого всего в данном случае, ну, на мой взгляд, это как-то странно с оперативной точки зрения. Но вернемся к...
спецслужбам, хорошо. Они, да, если хорошо сработали. МВД достойно сработало?
На мой взгляд, ну, я вообще не знаю. Но дело в том, что когда проводится какое-то мероприятие, то организаторы такого мероприятия на 6200 человек обязаны заключать контракт с каким-то или ЧОПом лицензированным, или Росгвардией. Но контракт с Росгвардией стоит 4500, по-моему, в час. И многие, даже миллиардеры, такие как Агаларовы, очевидно, экономят на этом. Ну, сколько бы они взяли бы там на 10 часов, значит, уже на 45 тысяч, и, допустим, 20 росгвардейцев там, да, призвали бы, значит, 45 тысяч, ну, 900 тысяч, да? Что такое для них 900 тысяч? Да ничто. Они в ресторанах оставляют больше, я так думаю, понимаете?
Ну, нестабильная сейчас ситуация, решили сократить.
Да какая у них нестабильная ситуация? Он в списке Forbes там 55-е место занимает, $1.7 миллиарда. Но экономят на всем экономят. Поэтому я не знаю, какие претензии к МВД. МВД... если в Крокус-Сити не было единого центра безопасности, службы безопасности, который, задача которого была в случае обнаружения чрезвычайной ситуации, там атаки террористов или разные же могут быть, там неадекватно напился какой-то там посетитель, выхватил нож, стал, допустим, напал в буфете на других там, да, в буфете. Там или кому-то не понравилось группе «Пикник», там, он пронес наркотик, там, принял его и начал буянить там, да, там, на сцене, там, ломать стулья. Ну вот, а обычно сидит человек, который смотрит в камеру или группа людей, и вот он уже вызывает по кнопке, по договору, так как это частная компания, по договору МВД либо Росгвардию. Очевидно, такого человека просто не было. Поэтому мы же не знаем, как поступить. Я сейчас не оправдываю там, вовремя, не вовремя приехали, я понятия не имею. Вовремя, не вовремя. И кто должен был приезжать? Патруль ДПС, что ли, должен был приезжать? Кто именно? ОМОН? Как догадаться должны были сотрудники МВД, что они должны туда ехать в полной боевой выкладке числом там 20, 30 или 40 человек, что там 4 вооруженных террориста? Читать телеграм-каналы, что ли? Смотреть телевизор? Так об этом стала информация поступать только спустя там 30-40 минут, между прочим. После начала вот этой бойни, это же ведь не мгновенно стало известно. Спустя какое-то время, понимаете, где-то что-то произошло. Поэтому, значит, мы делаем вывод, что в Крокусе не было комнаты, где сидел бы начальник службы безопасности, который бы нажал вот эту красную кнопку, которая по сигналу которой...
запустила бы...
росгвардейцы, допустим, вооруженные... и приехали бы из ближайшего места, где они базируются. А это место находится не так далеко, между прочим, наверняка. Там рядом находится правительство Московской области, очень охраняемый объект. Там находится суд Московской области рядом, очень рядом, иначе в 10 минутах пешком, чтобы вы просто понимали. Так, но почему они должны приезжать по такому? Ведь не всякий же, каждый человек вооруженный, вот он охраняет суд, там рядом что-то стреляют. Слушайте, ну ему поручили охранять суд. Он не должен бежать туда. Это значит, что у хозяев Крокус-Сити не было никакого договора ни с какими силовыми структурами на оказание им экстренной поддержки подобного рода в случае нападения террористов или каких-то экстренных ЧП. Это первое. Второе. У них не было вообще договора с каким-то ЧОПом, который, чтобы... в здании такого масштаба на мероприятие, где собралось 6200 человек, представьте себе, на футбол приходит 6200 человек. Там у вас будет и конная милиция, и не конная милиция, еще даже военнослужащие. Тем более рок-концерт, тем более пикник. То есть группа такая, как бы, ну, качественная там, я помню, еще в 85-м году ее впервые услышали, или в 86-м. Страсти могут закипеть. Хотя, конечно, вряд ли, люди же все не молодые туда пришли, поклонники пикника, но все-таки. Но не было, слушайте, но если бы они заключили контракт, и там было бы хотя бы 5 вооруженных людей, хотя бы с, не знаю, там, с пистолетами, то уже бы у этих так не получилось бы, как у них получилось ходить и просто забивать людей, как скот, прости господи за это сравнение, хорошо, как картонные манекены, валить их просто и еще достреливать. Не было таких людей. На весь огромный крокус Холл-Сити не оказалось ни одного вооруженного человека. Ни двух, ни трех, ни четырех, ни пяти. Я не понимаю, какие претензии к МВД и к Росгвардии. Угу. Как они должны были узнать, что там это происходит? И тем более к ФСБ. У ФСБ вообще нету оперативных групп, насколько я знаю, выезда. Есть спецназ ФСБ, который в случае террористических, потом он уже, наверное, приехал, когда уже выяснили, что там, там атака террористов спустя какое-то время. Это же тоже должно пройти какое-то время.
Да.
Дальше второй момент. Пожар. Говорят, что эти ублюдки там принесли бензин, который они купили по дороге на заправочной станции и стали поджигать зал. Ну, они ублюдки, бандиты, террористы и твари конченые, да, там и так далее. Но пожарная система это безопасности, где находится?
Ну вот как то раз Следственный комитет Вострыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в Крокусе во время теракта.
А если бы это не террористы, а если бы у кого-то, допустим, там вот аккумулятор телефона взорвался. Знаете, вот помните, не так давно там Самсунги взрывались, там в самолетах и так далее было. Ну, загорался там аккумулятор или что-то еще. Или еще что-то. Ну, я не знаю, что-то еще случилось. Короткое замыкание случилось бы. Выясняется, что там нету водяной системы, потому что везде, в гостиницах, где угодно, у вас что происходит? Когда идет дым, детектор ловит дым, отключается электроэнергия и падают потоки воды, начинают бить. Да, грязной воды, да, там, не дистиллированной, там, там ни нарзана, ни боржома, но все равно это гасит огонь. В данном случае не было ничего подобного. И большое количество людей погибло от огня, от угарного газа и от дыма.
То есть вопросы и к владельцам помещения.
Ну, я не понимаю, почему владелец хромой лошади должен отвечать, почему должен отвечать там владелец какого-то еще бара, где там из-за неправильной системы пожаротушения там погибли люди.
Зимние вишни,
да. А тут, очевидно, у нас такие хорошие отношения там с прокуратурой, со Следственным комитетом, что отвечать никто и не собирается даже.
Да, ну вот...
Я не говорю, что они виноваты. Просто у меня вопрос, а было ли вот это то, о чем я говорю? Если не было, то почему не было?
Да, вот Хинштейн сегодня заявлял о том, что у частного охранного предприятия, обеспечившего охрану Крок-Сити-Холла, есть оружие, но в день теракта охранники работали без него. Вот тоже выясняют.
Вопрос, почему? Вот. Отсюда возникают разные конспирологические версии, чудовищные, антисемитские в том числе, понимаете? Отрезанное ухо припоминает, как там на Пурим, там, значит, ухо этого персидского царя там символически едят, там пирожки пекут, как, значит, ухо этого Ахавы, или как там его звали, не помню. Ну и всякую ужасную бредятину, понимаете? Когда вот нету внятности, то возникает безумие, возникают разные неонацистские, националистические, антисемитские, исламофобские и так далее фантазии. Психика начинает работать безумно и дико. Кто-то связывает это с праздником Пурим, сразу, понимаете, там какие-то, есть уже целые лекции в интернете, начитанные на эту тему. И отрезанное ухо туда же, понимаете, приплюсовывают. И много чего другого. И еврейское происхождение Агаларовых приплюсовывают. Поэтому мне кажется, чем быстрее прокуратура и Следственный комитет и ФСБ исследуют все обстоятельства, Почему? Можно ли было воспрепятствовать этому? На уровне подготовки это крайне сложно сделать. Если вот эта группа случайно была собрана, у меня вообще большое подозрение, что там использовались какие-то психотропные препараты. Потому что эти люди вели себя нетипично для идеологически мотивированных террористов. Да, они там что-то прокричали, когда снимали на этом видео, где там заблюрены лица, да?
Да,
какие-то исламские вроде как лозунги. Но очень как-то прокричали это странно. И, в общем, само их поведение, оно не соответствует тем примерам, которые мы знаем там вот во Франции, когда было нападение такое же на музыкальный зал, там на дискотеку знаменитое. Там, или в других местах были страшные, там вот на концерт этой певицы Арианы, по-моему, тоже были нападения людей, которые представились как от ИГИЛ террористы. Они вели себя несколько более как бы идеологически. А здесь собрали как будто разных, там у одного четверо детей, у другого ребенок. Вообще интересно их мотивы понять, потому что хотелось, чтобы их не допытали до такой степени, чтобы они вообще не могли разговаривать и не утратили способность к членораздельной речи.
Да, ну...
очень интересно узнать детали.
Все-таки
что их толкнуло, в принципе, достаточно... Ну, я бы не сказал, что это прямо униженные, оскорбленные из низов общества. Там один парикмахер, другой там таксист или кто-то там еще, понимаете? В общем, это... Что их толкнуло? Внешне они не слишком напоминают идеологических каких-то прямо активистов, понимаете, терроризма. Потому что видали мы таких и слыхали мы таких. Может, какое-то новое поколение таких вот дебилов появилось, которым достаточно 2 недели, чтобы на них вышел некий помощник проповедника и за 2 недели их сагитировал на совершение такого чудовищного деяния. Или там за месяц. За месяц.
Мы,
в общем,
знаем,
я лично думаю, что спокойные, вдумчивые следователи и аналитики все это распутают, все это раскроют, все нити вот этого клубка. Но вопросы, безусловно, есть. И вопрос серьезный. А предохраниться от этого теракта, если у вас нет оперативного присутствия в этой среде, практически невозможно жить, поверьте.
Да, ну, расшифровывали субтитры на том видео, и здесь, ну, неверные будут побеждены, иншаллах, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Мы пришли ради Аллаха, чтобы поддержать его религию. Ну, то есть все такие формальные...
Значит. Это можно написать, это кто угодно может написать. Это может написать хохочущий офицер ЦРУ, сидящий в Ленгли, курящий сигару и попивающий виски. Это что там написать, это что для... Это ха-ха-ха, понимаете, смешно даже.
Ну, а сама ситуация, конечно, грустная, и тем не менее, друзья, хочу воспользоваться небольшой паузой и...
Я, кстати, хочу сказать, Жень, что вот еще есть один мотив, который не может не прийти в голову. Вот именно в эти дни в Газе совершались израильскими войсками чудовищные злодеяния, чудовищные. Там штурмом был взят госпиталь Аш-Шифа, в котором насиловали женщин, убивали детей. Там были просто убито людей больше, чем в Крокус-Сити-Холле, в Аш-Шифа. И вот на фоне вот этого, вот это вот происходит, вот это деяние, ну, разные мысли лезут в голову. А когда некоторые израильские специалисты, Яков Кедми, например, говорил, что ИГИЛ в Сирии поддерживался израильскими спецслужбами, финансировался ими, вооружался, что бойцы ИГИЛ в Сирии лечились в израильских госпиталях, то, знаете ли, разные идеи и там разные мысли о подлинных организаторах приходят в голову. То, что происходило в эти дни в Газе, в госпитале Аш-Шифа, это не просто терроризм, а это чудовищное, жуткое военное преступление, сравнимое с расстрелом там Бабьим Яру. Но мир не это обсуждает, а обсуждает Крокус-Сити-Холл.
Но это тоже трагедия, и нужно это обсуждать. И хорошо, что все соболезнования выражают, все страны.
Как-то странно заместило вот ту трагедию.
Да, безусловно, поэтому, такое есть.
Ну, может, конечно, мир погряз во зле.
Ну, и, как говорится, каждый день мы
не
думает,
но так как я лично уверен, что за спиной ИГИЛ стоят американские. И как нам сами израильтяне рассказывали, имевшие отношение к спецслужбам, израильские спецслужбы, то разные логические цепочки.
Ну, то есть вы согласны с Маргаритой Симонян, Марией Захаровой, что стоят спецслужбы США и украинские спецслужбы?
Про украинских я ни звука не говорил.
Вот.
Я не
понимаю, почему?
Какая логика? Я не знаю про украинских, но вот у меня на канале, на моем, значит, канале Boosty, где публикуются разного рода эксклюзивные такие лекции.
Подписывайтесь.
Вот опубликована лекция востоковеда Александра Кузнецова, который рассказывает о генезисе ИГИЛ, запрещенной организации в России. И он там приводит факт, что халиф, так называемый, в кавычках, Аль-Багдади, фотографировался вместе с сенатором Джоном Маккейном. Есть фотографии сенатора Джона Маккейна, и один из стоящих на этой фотографии — это Аль-Багдади, еще без бороды, без черной челмы, который фотографировался в тот момент, когда он уже вышел из тюрьмы, куда его американцы посадили, и до того, как он был объявлен халифом этого вот исламского государства. То есть с американцами есть какие-то связи. С Израилем сами израильтяне об этом говорят, понимаете? Что ИГИЛ, мол, помогали, потому что ИГИЛ воевал с Хизбаллой, ИГИЛ воевал с Асадом, ИГИЛ воевал с палестинцами, поэтому как бы ИГИЛ ими использовался. Враг моего врага — мой враг. Про Украину я не слышал. Но...
Да, но с другой стороны говорят, что...
Симонян и Захарова, оно, естественно, виднее. Это известные аналитики спецслужб, мне кажется, у них... Как говорится, можно их послушать. Ну, прислушаемся к их мнению, по крайней мере.
Да. Говорят, что враг талибов — это ИГИЛ, и поэтому, соответственно,
по крайней мере, вот
мстят России за то, что Россия с ИГИЛом какие-то отношения. Да, не с ИГИЛом, а с талибами, запрещенными.
И в эти дни в Афганистане тот же самый ИГИЛ Харасан, и в эти же дни в Афганистане тот же самый ИГИЛ Харасан атаковал афганцев. Атаковал Талибан, атаковал афганцев. Там тоже десятки убитых в Афганистане.
Да, но абсолютно, они там,
конечно, работают. Теракт в Афганистане не вызывает такого гнева мирового сообщества, как теракт в Москве, допустим, или где-то еще.
Ну это действительно такой перекос идет в такой информационной повестке, в сострадании, но тем не менее, а почему бы не объединиться с другими странами в борьбе с мировым терроризмом, как это бывало?
Я считаю, что мы едины в борьбе с международным терроризмом и с Талибан, и с Хизбаллой, и с палестинским движением сопротивления, и с иранцами. Я считаю, что мы все – это один фронт борьбы с мировым терроризмом, за спиной которого стоит звериный облик Запада. Международный терроризм создан Западом.
Ну, смотрите, сейчас и переживают Европейский Союз, вот, заявил, что, несмотря на то, что остановил сотрудничество с Россией по безопасности, не исключает возобновление на фоне вот этого теракта, боятся о Олимпиаде, которая будет проходить в Париже. То есть все хотят контакта, западные страны, в том числе страны Евросоюза. Почему, вот, например, ну, Мария Захарова на это отвечает, что ну, они так специально говорят, делают вид, что нам сочувствуют, что им страшно. Это все вранье. А почему не прислушаться к этим словам?
Я не знаю мотивов.
Ведь в Париже тоже происходили страшные события, мы знаем. Ну и в Соединенных Штатах в том числе.
Я не знаю мотивов Марии Захаровой. Это вы ее саму спрашиваете. Я не могу быть ее спикером и пресс-секретарем. Я только приветствовал бы установление каких-то нормальных отношений, по крайней мере, по линии противодействия террористическим угрозам. Мне кажется, что это было бы разумно, и как ни крути, любые войны заканчиваются, а нам с европейцами жить рядом, возможно, мы будем разделены с ними железным занавесом, там, или какой-нибудь новой Берлинской стеной. Но это не значит, что будут прекращены все контакты и все мыслимые и немыслимые формы взаимодействия.
Да. Вот Максим Леонардович, зритель спрашивает, Евгений Тихомиров, как помочь гражданам и власти увидеть разницу между террористами-интеллигентами и террористами-боевиками? Но речь, я думаю, про Беркович и про Бориса Юрьевича, в том числе Кагарлицкого, и про тех, про математика Азата Мифтахова, которые арестованы за оправдание терроризма.
Жень, зачем вы смешиваете сами в одну кучу?
Ну, это зритель задает вопрос.
Вы же ученица Кагарлицкого. Зачем вы его в этот ряд как бы втягиваете? Это ваша ошибка, на мой взгляд. Простите, что я вам это говорю. Борис Юрьевич не имеет к этому ничего общего. Бориса Кагарлицкого обвиняют, по крайней мере, в оправдании терроризма, в какой-то неудачной шутке по поводу Крымского моста. Его не обвиняют ни в подготовке террористических действий.
Как
ни
Евгению Берковичу.
Оправдание, как Евгению Берковичу, оправдание – это не терроризм. Оправдание – это, скажем так, содействие формированию неверного общественного мнения о терроризме. Это огромная дистанция. Может быть, нашему обществу не хватает не только юридических знаний, но не хватает просто логики. И здесь, мне кажется...
Да, но он был внесен вообще... в список террористов-экстремистов Росфинмониторингом. Такой же список существует, причем он внесудебный, туда вносят людей периодически. Список именно террористов-экстремистов, он так называется. Реестр Росфинмониторинга.
Я говорил и буду говорить, я считаю, что это абсурд. Я считаю, что Борис Кагарлицкий не террорист и не экстремист. Я считаю, что он ученый, что он великолепный журналист, один из лучших в России. И, может быть, он и в чем-то и не прав, и в чем-то заблуждается, но только в том, что его мысль сильная, а слово интересно сформулированное. И мне кажется, другой вины я просто за ним не вижу.
Да.
Максим... Почему он там находится, я понять не могу. У меня просто нет рациональных объяснений, почему Борис Кагарлицкий находится в тюрьме.
Да, тут перед тем, как задать вам завершающий вопрос, все-таки, друзья, хочу прорекламировать на shop.diletant.media книгу «Пушкин и декабристы» Эдельмана. Вот, посмотрите, пожалуйста, если видно сейчас. Вот, Максим Леонардович, вам видно? Если не читали, то тоже обратите на нее внимание о том, как первый русский великий поэт Александр Сергеевич Пушкин общался с первыми русскими революционерами, с декабристами. И таким образом, покупая эту книжку, вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». Ну и, конечно же, ставьте лайки и можете перевести пожертвования через донаты, которые вы видите на своем экране. Ну а это книга «Пушкин и декабристы» Эдельмана, shop.diletant.media. И, Максим, здесь задают последний вопрос зрители. Такой он общефилософский, наверное, как нам справиться с таким тотальным расчеловечиванием на личном уровне? Что каждый должен для себя вот, принять? Может быть, какие-то выводы сделать? Как обезопасить себя от этого такого расчеловечивания, которое льется со всех сторон? Это касается и событий, это касается и риторики некоторых лиц официальных.
Ну, не расчеловечивайтесь лично. И не перекладывайте ответственность на других.
Вот это важно.
Вот и все. Каждый должен отвечать за себя. И в морально-этическом смысле. И не прятаться ни за государством, ни за нацией, ни за религией, ни за народом, там, ни за философией, ни за чем-то еще. И это, мне кажется, фундаментальная вещь. Значит, ты или расчеловечиваешься, или не расчеловечиваешься. Ну, тут, в принципе, не слишком сложная вещь. Или ты радуешься там, и смакуешь убийство, боль, и жестокость и насилие. Либо ты этого не делаешь. Я еще раз говорю, я вот знаю очень суровых людей, которые прошли там войны, и, в общем, убили, наверное, я думаю, много людей, десятки. Некоторые убивали даже руками своими, перерезая горло. Но я не считаю, что это люди расчеловеченные. Потому что, во-первых, я никогда не слышал, чтобы они смаковали и так, знаете, так упоенно рассказывали, как они там кому-то горло резали, или пытали, или убивали. Нет, настоящие воины не любят об этом говорить, не хвастаются жестокостью, хвастаются другими вещами, иногда, когда выпьют, как они спасли товарища, как там, помнишь, там вот по нам стреляли, а мы выжили там, хотя там убили вот Ваську, там Мишку, Петьку там и так далее. А вот, ну просто много мне доводилось с ними, вот я знал Востротина Валерия, там мы с ним сидели, разговаривали, это был великий такой воин, великий человек, десантник, легенда ВДВ. поэт, там, особенно когда выпьет, там, стихи читал. Он, наверное, он убил в своей жизни, я думаю, немало людей. Я никогда от него не слышал хвастовства на эту тему. Никогда. Могу еще привести разные другие фамилии известнейших, ярких людей, ветеранов Афганистана, других. И они, несмотря на то, что они солдаты, делали с точки зрения обывателя, наверное, ужасные вещи, нерасчеловеченные люди. Люди, ледяные порой внутри, но при этом я бы сказал, что, допустим, с добрыми сердцами, как Валерий Востротин, понимаете, или там другие, которые, если надо, встанут там на защиту справедливости, на защиту других людей. А есть наоборот, те, кто любит смаковать, понимаете, как убивают людей, как он участвовал в этом, любят позировать там с отрезанными ушами. Вот из Чеченской войны, я помню, фотографии такие мне показывал там один. Там любили на связочку уши отрезанные, соленые там фотографии такие. Или что-нибудь еще такое, на трупах любят позировать. Есть и такие тоже. Как правило, с такими крайне неприятно общаться. И это люди с надломом и с каким-то таким, даже я бы сказал, извращенным сексуальным внутренним каким-то таким вот началом фрейдистским. Таких очень немало, очень немало. Еще раз говорю, вот даже это пригожинское видео, я его вспоминал, все говорят, ах, какой храбрец. Но не по-русски это было выложить тела своих товарищей и на их фоне требовать там чего-то еще, понимаете, с речью обращаться. Ну как-то странно это было, какая-то дикость какая-то была, какая-то фантасмагория. Ну вот, поэтому, Женя, каждый должен отвечать за себя и нечего перекладывать на других или на обстоятельства, ответственность за то, человек ты или не человек.
Да, вот важный вопрос. Во-первых, пишет Кулоп, Максим, мусульмане с тобой, вперед. И задает вопрос зритель, как не допустить...
Я надеюсь, православные христиане тоже со мной. Потому что Христос вообще говорил...
Напишите в комментариях, пожалуйста.
То, что надо любить врагов ваших. Да, это тяжело, это непросто. Это значит прощать их по закону. Прощать их в сердце своем, в душе своем. Это то, о чем я говорил. Вот Востротин для меня был христианин настоящий.
Да. И вот интересуется, как не допустить волны ксенофобии на этом фоне? Потому что где-то уже замечают, что не хотят...
Ксенофобию разгоняют, если разгоняют пропаганду. Но я пока не вижу этой волны в пропаганде, честно вам скажу. Я пока этого не вижу. Ксенофобия, ну, в частности, понимать, что у всех одна судьба. Вот, допустим, у меня есть товарищ, таджик, он очень хороший врач, очень известный врач, не буду называть его там имя, фамилия, онколог. Он спас жизнь многим людям, в общем, он давно живет уже в России, с начала 90-х годов. Он из так очень известной семьи медицинской там, и так далее. Вот он, когда мы с ним это обсуждали, он говорит, такие же ублюдки убили на улице Душанбе моего брата. Просто застрелили его. Во время гражданской войны, говорит, оружие получали в руки такие же выродки. И мой брат, говорит, который просто вообще не имел никакого отношения к политике, вышел на улицу, и его просто убили вот так вот. Просто потому, что им так захотелось его убить. Вот вам, пожалуйста, таджик. Его брата таджика убили вот такие же таджики. Поэтому надо понимать, что есть солидарность между людьми, и очевидно, к сожалению, есть сатанинская солидарность между нелюдями. И если некоторым нелюдям кажется, что когда они совершают нечеловеческие поступки жестокие по отношению к другим нелюдям, они делают что-то во имя добра? Нет. Могу сказать сразу, что если они этим гордятся и хвастаются, то они делают это во имя сатаны, во имя скрепления интернационала, пусть даже и идеологически многогранного, таких же нелюдей. А нормальные люди, воины, которые умеют убивать профессионально очень хорошо, не испытывают таких эмоций и, в общем, насколько я знаю, не являются никакими нациками, нацистами, националистами и не поддерживают такой вот волны и такой вот этого вот всего, понимаете? Я знаю людей, которые воевали в Афганистане, в Чечне. Я практически не знаю среди них каких-то нацистов или националистов, скажу вам откровенно. Хотя, наверное, они воевали и убивали людей другой национальности и другой религии.
Да, тоже интересуются люди по поводу безопасности. На ваш взгляд, это один из первых инцидентов или после вот такого трагического, совершенно чудовищного события предпримут все меры, чтобы это не повторилось? Или нам всем нужно быть осторожным, поскольку вот сегодня тоже были новости о том, что 700 человек эвакуировали из больницы имени Пирогова, куда поступал звонок о минировании. Как действовать? Да.
Я считаю, что нам всем нужно быть осторожными. Все, что вы сказали, это должно быть. Нам всем нужно быть осторожными, нам всем нужно стараться, чтобы наши дети и самим не посещать массовые мероприятия, потому что застраховаться очень трудно. Идет тотальная гибридная мировая война, в которой терроризм – такое же оружие, как ракеты гиперзвуковые, как нейтронные бомбы, как газовые бомбы и так далее. Терроризм – это давно уже не попытки идеологически каких-то мотивированных действий. Эта эпоха осталась в 20 веке, понимаете, когда там какие-то эсеры пытались в борьбе обрести право свое. Террористы сегодня – это манипулируемые куклы, это оружие в руках тех, кто использует это оружие для дестабилизации ситуации в других странах, для запугивания, для создания хаоса, для, как оружие, для нанесения очень серьезных ударов. Терроризм наносит удары сразу во многих сферах. Если бомба или снаряд разрушает там дома и убивает людей, то терроризм еще и поражает людей страхом, ужасом, ненавистью. Видите, вот терроризм, теракт, он многослоен. Национальный, ненависть к таджикам. Все таджики теперь боятся, понимаете? Исламофобия, межнациональные отношения. Mm-hmm. Это тоже было задачей тех, кто это организовывал. Они просчитывали. Мы это сделаем, оживятся неонацисты и разного рода националисты, скинхеды, понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. Они начнут это, людей начнут запугивать, люди побегут в Среднюю Азию, начнут возвращаться, там будет переизбыток рабочей силы. Дестабилизируем заодно и Среднюю Азию, нанесем такой удар по интересам России, понимаете? Глобальная война идет. Надо осознать уже давно, что несмотря на концерты, несмотря на 8 марта, несмотря на Великий пост или у Роза с Ифтарами в конце каждого дня, которые собирают огромное количество людей там, несмотря на Пасху, которая там нас ожидает всем, или там на еврейский Песах, на разные праздники, там, я не знаю, идет глобальная война, в которой мировые элиты прибегают к невероятно жестоким, циничным средствам достижения победы и запугивания противника. А как было иначе? Когда американцы бомбили Токио, сожгли за одну ночь 300 тысяч человек с целью запугать там и так далее. Да. Это что, не так террора было, что ли? Поэтому, да, я заканчиваю.
Подходит к концу, ага.
Поэтому, да, надо быть готовыми и не расслабляться ни к чему. Я считаю, что в школах должны активизироваться родительские комитеты, что школы должны встать под охрану родителей. Я сам готов, допустим, выйти охранять, если надо будет, понимаете, там, если с этим не справляются охранники. Я считаю, что массовые мероприятия должны сопровождаться обязательно вооруженной охраной в наше время, что в залах, даже в зале Чайковского и в консерватории, должны быть 2-3 вооруженных охранника, которые, может, не бросаются в глаза, но должны быть. Да, такое время. Пора осознать, что идет страшная война, в которой человеческие жизни ничего не стоят.
Спасибо огромное. Друзья, это был Максим Шевченко с особым мнением. Меня зовут Евгения Родионова. До скорых встреч. Пока. Спасибо большое, Максим.
Пожалуйста, до свидания.